Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Через 7 минут вас ждет передача «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Краснодарском крае в результате столкновения поезда с автобусом погибли 22 человека. Министерство финансов России опровергло сообщение о вручении Алексею Кудрину повестки в американский суд по делу ЮКОСа. В Ялте захвачен маяк, арендуемый Черноморским флотом. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли 22 человека, шестеро госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил поезд на нерегулируемом железнодорожном переезде. На месте происшествия работает следственная группа прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Движение поездов в районе катастрофы восстановлено. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, напавшего с ножом на молящихся в синагоге. Ранее 20-летнему москвичу были предъявлены 3 обвинения, в числе которых покушение на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. Выступая сегодня в Замоскворецком суде, Копцев отказался от своих предыдущих показаний о том, что совершил преступление, находясь под влиянием антисемитской литературы и соответствующих интернет-сайтов. В результате нападения на синагогу в среду были ранены 9 человек, 5 остаются в больнице. Государственная Дума России обсуждает возможность ужесточения закона о противодействии экстремизму. Вот что заявил сегодня глава Комитета по уголовному и гражданскому законодательству Павел Крашенинников.
Мы полагаем необходимым дополнить закон о противодействии экстремистской деятельности, в частности, установить критерии по распространению экстремистской информации, установить отягчающие критерии, если при этом используется материалы экстремистского характера через интернет, через компьютерные игры.
Заявил Крашенинников на сегодняшнем заседании Госдумы. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске со стороны американских инвесторов ЮКОСа в тот момент, когда Кудрин направлялся на встречу с министром финансов США Джоном Сноу. В октябре такое же уведомление получил министр энергетики России Виктор Христенко. Согласно иску акционеров, оба чиновника, равно как и Российская Федерация, нарушили законодательство США, ложно заверив общественность, что Кремль не намерен ренационализировать нефтяную компанию.
Радио «Свобода». Новости.
Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и его так называемое ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета безопасности. Западные страны уверены, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. В долине Мина, Саудовская Аравия, толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничество в Мекку. Во вчерашней давке погибли около 350 человек, сотни были ранены. Трагедия произошла во время традиционной церемонии побивания камнями дьявола, когда на небольшом пространстве скапливаются десятки тысяч людей. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с некоторыми трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона. Пока им не удалось этого сделать. Ранее сообщалось о некотором улучшении состояния премьера Израиля, перенесшего в среду на прошлой неделе тяжелый инсульт, а затем 2 операции. С тех пор Шарон находится под действием наркоза.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане прошли предварительные слушания по делу 3 милиционеров, обвиняемых в преступной халатности. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
На скамье подсудимых 3 милиционеров правобережного района Северной Осетии. Мирослав Айдаров, начальник районного отдела, и 2 его заместителей. Самый громкий теракт 2004 года, захват школы в Беслане, произошел на подведомственной им территории. Слушания проходили за закрытыми дверями. По распоряжению судьи Виталия Бесолова журналистов на процесс не допустили. Со слов женщины с комитета матери Беслана, стало известно, что потерпевшими поданы два ходатайства. Первое касается объединения дела в отношении милиционеров и основного дела о теракте в Беслане. Второе – о приостановке судебного процесса до тех пор, пока Генеральная прокуратура не опубликует результаты расследования теракта 2014 года. Судья объявил перерыв до 18 января. Пока милиционеры находятся в Беслане под подпиской о невыезде. По статье «Преступная халатность», повлекшая массовую гибель людей, им грозит до 6 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио «Свобода», Северный Кавказ.
В Ялте сотрудники украинского предприятия «Госгидрография» захватили маяк Черноморского флота России. По словам представителей Черноморского флота, у начальника ялтинского маяка отобрали пропуск, и он не может попасть на свое рабочее место. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с травмами, полученными солдатом-срочником. Врачи вынуждены были ампутировать ему ногу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Валиев.
Андрей Сычев, служивший в подразделении, дислоцированном в Бишкеле, Челябинская область, был призван минувшим летом из Свердловской области. Сотрудники гарнизонной прокуратуры Челябинской области на условиях анонимности рассказали некоторые подробности инцидента. По их словам, молодой человек в предсмертном состоянии был доставлен в больницу скорой помощи из военного госпиталя. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и серьезные повреждения половых органов. Чтобы спасти жизнь молодому человеку, медикам пришлось ампутировать ему левую ногу. Сейчас военной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии: причинения вреда здоровью в результате неуставных отношений и естественное заболевание. Одновременно проводится прокурорская проверка в военной части о соблюдении норм законодательства о жизни и здоровье военнослужащих. Также по факту проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее заключения станет понятно, кто виноват в трагедии. Агентству «Новый регион» стало известно, что над рядовым систематически издевались, возможно, имело место и изнасилование. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Напомню основные новости к этому часу. В Краснодарском крае в результате столкновения поезда с автобусом погибли 22 человека. Министерство финансов опровергло сообщение о вручении Алексею Кудрину повестки в американский суд по делу ЮКОСа.
Говорит Радио Свобода. Время гостей наступает в прямом эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 16 часов после новостей. Но сегодня в это время программа выходит в последний раз. С понедельника время гостей в 19 часов каждый будний день. В 19 часов, а сегодня в 16, в последний раз. Пятница 13-я, может быть, поэтому опаздывает наш сегодняшний гость. Хотя тема московских пробок довольно часто поднималась в начале любой программы «Время гостей». Опаздывают наши гости. В центре находится Московское бюро «Радио Свободы». Не так просто сюда доехать. Уже подъезжает, только что говорил я с ним по телефону, заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, мой однофамилец, потому что ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Телефон совершенно бесплатный. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент всюду «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Сергей Николаевич дал информационный повод на этой неделе, высказав в Государственной Думе предложение, что Россия должна вернуться к юлианскому календарю, чтобы православные верующие, коих в России большинство, могли отмечать сначала Рождество Христово, а потом новогодние праздники, и именно поэтому надо вернуться к той системе, которая существовала в России до 1918 года, когда юлианский календарь, существовавший в России тогда, был большевиками отменен, и Россия перешла, как и большинство стран мира, на григорианский календарь, и получается, что сначала в России празднуется Новый год по григорианскому календарю, 1 января по новому стилю, 7 января по новому стилю празднуется православное Рождество, хотя некоторые православные конфессии в других странах перешли тоже на григорианское летоисчисление, и, наконец, только после этого, как раз это произойдет в сегодняшнюю ночь, с чем я многих наших слушателей и поздравляю, будет праздноваться Новый год по старому стилю, очень обычно иностранцам, которые не очень хорошо владеют русским языком, трудно объяснить, что же такое старый Новый год, который в России как раз в сегодняшнюю ночь будет праздноваться. И поэтому наших слушателей я хочу спросить, пока еще Сергей Николаевич не подъехал в нашу студию, как они относятся к тому, чтобы Россия вернулась к тому календарю, который существовал до революции 1917 года, до Октябрьской революции, и еще некоторое время после нее. Еще раз напомню, с 1918 года перешла Россия на григорианский календарь, и так получается, что россияне сначала празднуют Новый год, а потом уже Рождество Христово. И определенная сложность заключается здесь, конечно, в том, что на Новый год по григорианскому календарю приходится еще самый фактически разгар рождественского поста. Он не такой строгий, как Великий пост перед Пасхой, но все равно достаточно строгий. И поэтому новогодние праздники приходятся на пост. Это создает определенные неудобства для многих верующих, потому что нельзя не только есть всякие вкусные вещи, в первую очередь мясо, но нельзя и веселиться в пост. А новогодние праздники, пожалуй, одни из самых веселых. Вот Сергей Николаевич подошел. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день. Я прошу извинения за задержку.
Итак, я уже напомнил нашим слушателям, что на этой неделе вы предложили, что чтобы Россия вернулась к юлианскому календарю и чтобы православные верующие в России праздновали сначала Новый год и только потом уже Рождество Христово. Но наоборот, не это, наверное, главное.
Наоборот.
Сначала Рождество Христово, а потом Новый год.
Да, и конечно, да. Не в этом только лишь суть закона. И сразу хочу сказать радиослушателям, что этот закон не является суперчрезвычайным и первоочередным с точки зрения социально-экономической. И мы на фракции «Народная воля СЕПР» вначале рассматривали проект закона о государственной поддержке молодых семей. А потом шел проект закона о возвращении Российской Федерации на летоисчисление по юлианскому календарю, даже по той простой причине, что это наиболее точный астрономический календарь, более точный, чем григорианский, который взамен календаря Юлия Цезаря, принятого Никейским собором в IV веке, уже Григорий XIII трансформировал в свой вариант.
Ну, Сергей Николаевич, я вам вот абсолютно верю и считаю, что вы абсолютно правы. Более того, я думаю, по поводу вот большей точности юлианского календаря, я готовился к передаче, специально много всего прочитал. Более того, я абсолютно уверен, что Гай Юлий Цезарь гораздо более известный и понятный для россиян деятель, чем папа Григорий XIII. Но, тем не менее, это же создаст массу неудобств, вот, что на две недели позже в России будет начинаться Новый год. Если говорить о правах верующих, то, вы знаете, вот люди, которые истинно православные, у меня есть и были такие знакомые, более того, я даже жил одно время в такой семье, они просто жили по старому стилю, они праздновали 7 января Новый год.
Самой страшной для общества ситуации, что наше общество после декрета совнаркома 18-го года, который без каких-либо дискуссий, без обсуждений просто отменил юлианский календарь и ввел григорианский, живет в раздвоенности. Что есть люди, которые принимают только традиции и ориентируются на юлианский стиль жизни, и они при формальном следовании григорианскому все же живут действительно, вы правы, по церковным заповедям, а есть те, которые уже забыли, что это такое, и для них вот нажраться в Новый год, в разгар строгого поста по православным традициям, это нормально. И ведь это искушение тиражируется массово, и идут вот отступления. Вот грешный человек, я честно говорю, и для меня всю мою жизнь сознательную новогодний праздник всегда был самым светлым и самым радостным. И я ни про какой пост в этот момент никогда не вспоминал, ни в детстве, ни в юности. И сейчас грешным человек, я своему владыке об этом признаюсь, часто этот пост нарушаю в Новый год. Но это противоестественно, это раз. А второе, есть определенные критерии ценностные, которые характеризуют ту или другую цивилизацию. Вот у нас, вот многие радиослушатели просто, наверное, привыкли к сегодняшней ситуации и упускают из вида, что не все ведь в мире живут по этому календарю, который нам католики сейчас вот навязали за эти несколько столетий. А какие вот для России они навязали это в 20 веке. А у нас мусульмане, вот сегодня у нас продолжается еще празднование мусульманского праздника, праздника Куран-Байрам. Они живут по-своему, они по хиджре отсчитывают года от действий Магомета, от его хаджа из Медины в Мекку. По своему календарю живут и Индия, и Китай, и Япония. И в этом отношении у нас не возникнет, сразу скажу, проблем, вот, что мы какие-то стали совсем изгоями.
Вы знаете, нет. Сергей Николаевич, вот здесь, как мне кажется, вы сами себе немного противоречите. Вот почему, я вам ровно через минуту объясню.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Последний раз в эту пятницу в 16 часов. С понедельника программа будет выходить в 19 часов. Заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Сергей Николаевич, вот когда я говорил, что вы сами себе противоречите. В прошлый раз мы, по-моему, с вами говорили, и вы согласились со мной, с сожалением, но согласились, что все-таки после почти века безбожия большинство людей в этой стране агностики. Поэтому, вот, как мне кажется, было бы очень правильно, пускай православные живут по своему календарю. И то, что они не будут поддаваться в искушении, как вы сказали, нажраться в новогодние праздники, это честь им и хвала, это проверка силы их веры. Мусульмане живут по своему календарю, иудеи живут по своему календарю, и, наконец, подавляющее большинство, которое... Я надеюсь, вы не передумали за те два месяца, что мы не видели, что все-таки действительно большинство в стране. Агностики начинают праздновать еще Рождество по григорианскому стилю, и вот ровно сегодня в ночь они эти празднества наконец-то начнут заканчивать. И пусть все вместе начнут, живут по григорианскому календарю.
И будут действительно завершение праздника проходит по
юлианскому
календарю. То есть вот не согласны
вы, что есть некое противоречие? Вот.
Вы знаете, я согласен с тем, что... Я с горечью констатировал утрату веры в душах миллионов наших соотечественников. Частично это стало и меняться после 91-го года, потому что ведь только потрясения способны заставлять нас вспомнить о смысле жизни. И вот здесь ключевой вопрос. Как мы мыслим себя в мире, как мы мыслим в мире страну, и свой народ. Вот те, кто хотели бы Россию сдвинуть в одну сторону, допустим, превратить ее в просто в стандартное национальное государство, типа Люксембурга, типа там, ну, Австрии, там, ну, национальное, хорошее, такое тихое, никому не мешающее государство. Или наоборот, втолкнуть вот в месиво космополитического всемирного государства, когда все унифицировано до предела и национальное исчезает. Вот это две крайности, между которыми наш, вот мой лично выбор и выбор моих соратников по народной воле, это возрождение России как православной русской империи. Империи не по монархическому принципу, а по состоянию государства. Это может быть и республиканская форма правления, но это союзное государство, которое не сливает, не просто вот федерацию сразу все крошит, а это может быть отдельный правовой статус разных частей. Это сбережение всех культур, но единство правовое, единство духовное, основанное для России на православии. Вот вспомните, ведь как только было возрождено государство Израиль, Ведь они в 1948 году сразу же ограничили применение григорианского календаря на территории и возродили свой иудейский. Я уже говорил о мусульманах, я уже говорил о других странах. Речь идет о том, если Россия хочет сохраниться как цивилизация, не побоюсь этого слова, имеющая свои традиции, свой образ жизни, свои фундаментальные основы, она должна и возродить присущий православию, а православие выступало как сберегатель всех народов и даже других вероисповеданий на своей канонической территории. И тогда нам нужно действительно просто вернуться к юлианскому календарю. И ведь сегодня, если вы спросите у специалистов...
А вернуться всем или только православным?
Всем, всем. Вся страна должна жить по нормальному календарю, который будет ее цементировать.
Но для мусульман-то он ненормальный, а для агностиков
для
нормальный
мусульман, для мусульман, живущих в России, он нормальный. Потому что они являются гражданами России или гостями граждан России. Вот в этом отношении я просто хочу сказать, что вот вы тут мельком сказали о двух неделях, там вот мешанины. На самом деле не надо ничего переделывать из того, что происходило и происходит. Не менять ни документов, вот это отличие от всех переименований. Просто у нас до 31 декабря по проекту нашего закона 2006 года все действовало как и действует, даже бюджетный год. Все как и запланировано. А вот с 31 декабря на 13 дней идет переходный период, когда действует и григорианский календарь, и возрождается, восстанавливается юлианский календарь. И в этот срок даты должны фиксироваться по двум календарям будут, чтобы не было путаницы юридической какой-либо иной. И только с 1 января 2007 года по юлианскому календарю все опять будет одинаково. Конкретная цифра 15 января, там, 1 февраля, 10 июня и так далее, и так далее. Мы уйдем от этого абсурда, когда наши представители левых политических организаций, коммунистической партии, отмечают Октябрьскую революцию, годовщину в ноябре. Нет, это 25 октября. Вот и надо 25 октября отвечать. У нас ведь мешанина и раньше была. Извините, вот те же, если говорить о революционных традициях, которые вот сегодня более так свежи, наверное, у агностиков, как вы говорите. Вот 14 декабря 1825 года, восстание декабристов. И ведь никто при этом не вспоминает, что 14 декабря по старому стилю.
Точно так же лицейский день 19 октября.
Да, то есть вот в этом отношении не нужно ничего менять. Более того, я считаю, что большинство праздников нужно будет оставить на тех днях, на которых они были, не надо их адаптировать. И в этом отношении в правовом поле никаких революций. Речь идет о переменах нашего духовного восприятия.
А как же быть с 1 мая, такой любимый праздник?
Пусть 1 мая и будет.
Но праздник в Америке придумали, значит, Америка будет...
Америка его не празднует. Этот праздник, вы сами прекрасно знаете, празднуется только в социалистических левых странах. И в этом отношении 1 мая будем праздновать. И в этом, вот в этом аспекте я еще раз подчеркиваю, что мы уйдем от абсурда, когда профессионалы, которые занимаются во всемирном измерении галактикой, Вселенной, они ведь работают по юлианскому календарю, а потом для упрощения переводят на григорианский, как бы вот, ну, общеупотребительно. И я последнее, что вот в этом вопросе хотел бы просто сказать, что вот эти календари, ведь многие просто не знают, что у нас календари бывают солнечные, бывают лунные, бывают смешанные солнечно-лунные. Я уже не говорю там еще о чем-то. Так вот, григорианский календарь, как примитивный, более простой действительно, который формально... дает меньшую ошибку там, на протяжении 3000 лет, только там день набегает даже побольше, чем, а юлианский, как они говорят, набегает за 128 лет уже дополнительный день. Так вот, на самом деле, григорианский календарь исходит из принципа, очень важного для астрономии и для расчетов астрономических, что Солнце вертится вокруг Земли. А юлианский календарь, учитывающий и фактор Солнца, и фактор Луны, исходит из принципа, что все же Земля вертится вокруг Солнца.
8 800 ровно 200 ровно 2212. Из Химок у нас звонок. Борис Степанович, добрый день, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Николаевич, я приветствую ваше выступление и ваше предложение перейти к юлианскому календарю. Я также испытываю дискомфорт, праздную преждевременно Новый год, Великий пост. Я еще хотел бы вам задать вопрос в связи с тем событием, которое произошло на днях, когда юноша в состоянии аффекта набросился в синагоге на там присутствующих. Не считаете вы, и как вы думаете, не послужило ли поводом, в частности, то, что синагогу расположили на древнейшей улице Москвы, Бронной, где когда-то работали оружейники, ковавшие оружие в честь победы, в том числе над хазарами, например? Такой мой вопрос.
Спасибо. Прежде всего, спасибо за поддержку наших предложений по юлианскому календарю.
Поддержка, кстати, приходит и на пейджер.
Что касается преступления, давайте все же четко скажем, что резать людей – это преступление, где бы это ни происходило. Я сегодня выступал на сессии Государственной Думы по этому вопросу, потому что, когда стали клеймить нарастающий антисемитизм, ксенофобию и многое другое, вот я вынужден был, как русский православный человек, просто сказать, что я за наказание преступников. Но давайте мы перестанем передергивать. Почему, когда нам с вами сообщают о преступлении, которое произошло 11 числа в синагоге, а я еще раз скажу, это преступление, никто, я ни разу ни в новостях, ни в газетах, ни по радио не слышал, что первая пролилась кровь мусульманина, водителя, когда вот этот преступник, прошедший без оружия, подчеркну, через рамку. Есть для этого видеозаписи, которые все это сегодня изучают и расследуют. Он прошел и прошел сразу на кухню, там схватил нож, и первым, кого он стал резать, был водитель. На крик водителя прибежал охранник, простой русский парень по фамилии Куликов. И он стал второй жертвой, когда он стал пытаться обезвредить этого преступника. Потом он стал резать всех подряд. Вот почему говорится, что это просто антиеврейская акция? Почему не говорится о других пострадавших?
Вы правы, значит, по факту.
Я говорю о том, что вот давайте вот не использовать такие случаи для разжигания русофобии и говорить, что вот у нас ведь антисемитизм. Почему никто не стал говорить о антиисламской линии, когда бандиты вот такие же ворвались в Сергиевом Посаде в мечеть во время службы и стали увечить мусульман? Почему никто не вспоминает, как зарезали русских священников в пустыне? Почему? Вот в этом отношении я за то, чтобы мы карали всех, кто совершает преступления. Мы должны оберегать верующих любого вероисповедания. И для любого русского человека это краеугольный принцип. Поэтому, я надеюсь, следствие разберется, и был ли он здоров умом, вот этот преступник, который совершил, и многое другое. Я за то, чтобы мы все не горячились и понимали, что основа русской культуры, ключевой принцип православного вероисповедания – это уважение к ближнему, это уважение взглядов ближнего, его веры. И давайте здесь все сообща обеспечим межнациональное и религиозное единство нашей страны.
Вот, Сергей Николаевич, как человек, много лет поработавший в службе информации, по факту я с вами совершенно согласен, что да, действительно неправильно, что об этом не говорится. Но по сути нет. Все-таки человек, который приходит резать людей в синагогу, он приходит резать именно евреев, а не мусульман и не православных. Он пришел туда резать именно евреев. Сергей Николаевич,
почему в другие случаи вы не говорите? Вот, когда они пришли именно мусульман резать? Или именно русских священников вырезать?
Сейчас я сказал именно по поводу этому конкретного случая. К другим мы вернемся чуть позже, потому что сейчас мне надо напомнить, что сегодня в 9 часов вечера «Поверх барьеров» Игоря Померанцева, передача о святках и связанных с этой традицией гаданиях, переодеваниях, а также так называемых бесчинствах. Это в 9 часов вечера. сегодня. Игорь Померанцев. А ровно через 2 минуты мы продолжим после того, как вы послушаете новости середины часа «Радио Свобода». Это программа «Время гостей».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли 22 человека, 6 госпитализированы. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, напавшего с ножом на молящихся в синагоге. Ранее 20-летнему москвичу были предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса. Выступая сегодня в Замоскворецком суде, Копцев отказался от своих предыдущих показаний о том, что совершил преступление, находясь под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в американский суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа. В Ялте сотрудники украинского предприятия «Госгидрография» захватили маяк Черноморского флота России. По словам представителей Черноморского флота, у начальника ялтинского маяка отобрали пропуск, и он не может попасть на свое рабочее место. В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на подъездных путях к заводу горят 10 цистерн с нефтепродуктами. Данных о пострадавших пока не поступало. В долине Мида в Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничества в Мекку. Во вчерашней давке погибли более 350 человек. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с некоторыми трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, пока им не удалось этого сделать.
Время гостей ежедневно в 16:00 в прямом эфире «Радио Свобода», но сегодня пятница, 13-е. Эта программа выходит в это время в последний раз. С понедельника мы выходим в 7:00 вечера, и нашим гостям будет удобнее. Я думаю, им не придется отпрашиваться с работы, хотя московские пробки в 6:00, пожалуй, еще хуже. Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля». Меня зовут Владимир Бабурин. Говорили мы всю первую часть о предложении Сергея Николаевича вернуть России юлианский календарь. Вот еще такую вещь, когда говорили мы о том, что Россия страна многонациональная, многоконфессиональная, поэтому спросил я вас, вот не видите ли вы некое противоречие, вы сказали, что видите, но все-таки очень четко отстояли свою позицию. Вот вы никогда не были в Нью-Йорке накануне Нового года, в конце декабря?
К сожалению, нет.
А вот знаете, совершенно замечательно. Христиане празднуют Рождество, там, будь они католики, протестанты, там в Америке много всяких разных конфессий, ну, кроме православных, конечно. Иудеи в это время празднуют Хануку, примерно в это время. Мусульмане примерно в это время празднуют Курбан-Байрам. Китайцы постоянно что-то празднуют. В общем, вот весь конец декабря люди что-то празднуют, вот каждый в своем семейном кругу. Вот религиозные праздники, они чисто интимные, чисто семейные, но зато 1 января. 31 вечером, накануне 1 января, все, китайцы, американцы, ну, они все, конечно, американцы, афроамериканцы, кто угодно, все собираются на Таймс-сквер и празднуют Новый год, и делают это так весело.
И так и у нас должно быть, и это должно быть на 1 января, но только от 1 января должно быть по юлианскому календарю. И здесь мы должны отказаться вот от той ситуации, которая ведь сегодня, я считаю, совершенно недопустима, когда 10 дней в стране никто не работает. Вот в январе, когда, ну хорошо, я считаю, что на Новый год можно 2-3 дня оставить для праздника, но все остальное время это приводит к спаиванию народа. Это приводит ко многим экономическим и социальным негативным последствиям. Поэтому мы, например, надеемся, что если нас поддержат коллеги-депутаты и поддержат общественность, настаивать на том, чтобы число выходных нерабочих дней в январе было уменьшено за счет того, что вот эти дополнительные дни были бы переброшены на май. Вот в мае, начало мая, когда у нас и великий праздник Победы в войне наших отцов и дедов против гитлеровского нашествия. И многие, вот кто бы там ни говорил о политических пристрастиях, многие отвечают первомайский праздник как праздник труда. И вообще начало вот той весны, когда нужно быть на участках на земельных, когда нужно вспоминать о единении человека с природой, когда люди будут и праздновать, и работать у себя в саду, в огороде. Вот это правильнее.
Так это убедительно. Говоришь, у меня даже спина заболела. Ваши оппоненты, один из доводов ваших оппонентов, в 17-м году, когда собирался последний собор, после того, как большевики, ну, как они все делали, по-большевистски взяли и отменили юлианский календарь, ввели григорианский, тоже обсуждали возможность перехода Русской Православной Церкви на григорианский календарь. Причем обсуждалось людьми, многие из которых стали потом мучениками. Патриарх Тихон ставил вопрос не только о смене календаря, но и о переходе на современный русский язык, что приблизило бы церковь к народу.
Это распространенное заблуждение, потому что речь идет не о переходе на григорианский календарь. Для Русской Православной Церкви это грех вообще, и об этом и речи не может быть. А о новоюлианском календаре, который бы учел недостатки. Ведь никто не спорит, что юлианский календарь имеет недостатки. Более того, когда Папа Римский Григорий XIII в XVI веке ввел это, и он прислал соответствующие документы, прошу прощения, в XIV веке, в Константинополь.
Номер у него был 13-й, век был 14-й.
Да, да. Значит, в этом отношении был создан собор, и православные архиереи, православные мыслители признали недостатки юлианского, зафиксировали недостатки григорианского, рассмотрели в комплексе эту проблему и сказали, нет, все-таки, по очень многим причинам юлианский является более приемлемым. И в этом отношении реформа уже юлианского календаря, к которой в России пытались прийти в начале 20 века, вы совершенно правильно об этом говорите, что на эту тему было много дискуссий в 19 веке и при дворе императора российского, и среди священнослужителей, среди общественности. Но все же новый юлианский календарь не прижился. И он не стал для Русской Православной Церкви, не стал для российского, а потом и советского общества той формой, которая бы решила проблему.
Я не читаю сообщения с пейджера, я боюсь обидеться на меня слушателя. В принципе, два. Главное не то, что есть и нельзя, и пить нельзя, веселиться нельзя. Главное совсем другое. Летоисчисление начинается с 1 января. От Рождества Христова не может начинаться летоисчисление раньше Рождества Христова. Предложение Сергея Бабурина приветствую. Россия зря перешла на новый календарь, потому что не надо было в 17 году страну портить. И с тем, что во время поста нельзя есть мясо, я не согласен, потому что находящие на своих постах охранники, гаишники, медсестры и прочее, вплоть до президента, едят мясо, когда хотят перекусить.
Совершенно правильно, там есть очень серьезные исключения. Более того, вот мой батюшка, например, когда я с ним советовался в отношении своих поездок, командировок и прочее, сказал, что если я, приходя в гости к человеку невоцерковленному, начну куражиться и говорить, вот это я есть не буду, и вот это тоже. И несите мне то, что я буду, в связи с постом, то я буду более тяжкий грех совершать, чем если бы я скоромился.
Вот. И третье мнение, я так думаю, что 1 января вы все-таки оставите Новый год на месте, а что касается кувыркания вокруг религиозных праздников и вех, слава богу, меня это не касается, я атеист, ваше угодничество перед церковью довольно неприятно, все-таки мы разумные светские люди, Олег Борисович. Вот, в принципе, три типа сообщений на пейджер очень много, поэтому пускай слушатели не обижаются, я не буду все их читать, тем более многие без подписи.
Вы знаете, вот, Владимир, я просто не могу не сказать, что вчера я был у ваших друзей с «Эхо Москвы». И там, когда проводился опрос, в течение 5 минут позвонило не 2-3 тысячи радиослушателей, как обычно, а 6 500. Я был изумлен, как и все остальные участники дискуссии, результатом. Потому что согласен, во-первых, но это не самое злободневное от этого, как говорится, не умирают от календаря, не выздоравливают, как скажут многие. Это хлеба не прибавит, не убавит. Но, тем не менее, активность была очень большая, и, к моему удивлению, за переход на юлианский календарь, вот с первого момента, без всякой аргументации, проголосовало 41% радиослушателей. И я был огорчен, узнав вот сегодня, что мои недавние коллеги из рогозинской фракции «Родина» даже заявление сделали для прессы о том, что они категорически против идеи народной воли о переходе к юлианскому календарю и попытались свести тут опять какие-то политические аргументы там. Я вот господина Рогозина и моих вот недавних коллег просто не понимаю, если они действительно патриотически настроенные люди, почему они, не обсуждая, просто сказать «нет» и все?
Я их понимаю, если они думают так. Вот я не знаю, я с Дмитрием Олеговичем давно уже довольно не виделся, но вот если есть определенное количество людей, которых беспокоит, ну, я бы не сказал вмешательство, но слишком большое усиление роли Русской Православной Церкви. И когда ставится фактически знак равенства между РПЦ и христианством. Вот, например, в конце декабря была не без ведома Русской Православной Церкви проведена такая акция пикетирования католических храмов, где праздновалось католическое Рождество. И вот я о чем тогда подумал. Если сейчас вот в этой стране, которая почти век жила в безбожие, люди начали возвращаться к Богу. Иерархи Русской Православной Церкви должны быть, по-моему, рады, что люди возвращаются к Богу. И уже вопрос второй. По какому обряду они будут с Богом общаться? Вот мне вспомнился Александр Дюма, как два героя разговаривают, говорит, не понимаю я, почему мы должны резать протестантов только из-за того, что они те молитвы, которые мы поем на латыни, поют на французском.
Я с вами совершенно согласен. Более того, я считаю, что когда после 91-го года, после вот этого разрушения нашей единой общей Родины, которое произошло, стали почему-то отождествлять вероисповедание с национальностью, то пошли ошибочным путем. Ведь до 17-го года, допустим, большинство или огромная часть тех же татар или башкир, они были православными. И когда сегодня говорится, что если человек определенной национальности, он обязан быть мусульманином, обязан быть лютеранином там, или еще кем-то, это не прак. Человек сам должен сердцем, душой прийти к Богу. И я поэтому огорчен, я хочу эту тему для себя, по крайней мере, закончить. Вот я держу заявление фракции «Родина» Рогозина, где написано, что депутаты фракции «Родина» не понимают, чем мотивирован подобный законопроект о юлианском календаре, и считают его популистским и не собираются его поддерживать. Я очень надеюсь, что не все члены нашей бывшей объединенной фракции разделяют эту точку зрения. Я буду обращаться и к своим коллегам, и Нарочницкой, и Леонову, и многим другим, чтобы они более внимательно отнеслись к этой проблеме.
Ну, признались, не понимают.
Ну, это неверно. И в этом отношении я согласен лишь в том, что эта тема гораздо более серьезно, чем арифметика. Хотя арифметика – это нечто магическое, я согласен, но эта тема еще носит и характер мировоззренческого решения. Вот какой будет Россия? Вот вы как знаете, она будет себя ощущать?
Накануне православного Рождества мы говорили с таким интересным очень бардом и поэтом Юрой Лорисом по поводу сериала «Мастер Маргарита», а у него есть библейский цикл, есть пьеса «Диалоги с дьяволом», и он сказал совершенно замечательную фразу. Вообще-то, говорит, на самом деле в мире была написана только одна книга, а все остальные — это в той или иной степени вариации на эту тему. Вы знаете, я с ним не так уж и не согласен.
Может быть, Может быть, потому что бытие это...
Это надо обдумать, я тоже сначала был несколько шокирован, но... Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля». В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 ровно 222 12. Звонок у нас из Петербурга. Олег, добрый день, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
А вот, Сергей Николаевич, вы как, 9 мая 26 апреля, что ли, будете отмечать?
9 мая должно быть 9 мая.
Так а в мире тогда будет 22 мая уже. Вы так
видите. В мире не отмечают, вы, наверное, помните 9 мая.
Рассмешите. 8 мая
в мире. Да, отмечают.
Да. И очень 8 мая, да. 8 мая, да. Поэтому здесь будет по-двойному. Это вот вы очень правильно, спасибо вам за вопрос, задаете вопрос. Это главная дата, в которую наши эксперты и мы обратили внимание, что это будет психологически очень серьезная проблема. Мы, конечно, считаем, что отмечаться праздник должен 9 мая, и в данном случае мы исходим из того, что все даты, они связаны с памятью нашей. И в данном случае эта память генетически у нас запрограммирована именно на 9 мая, по какому бы календарю речь ни шла. А как отмечают в других странах мира, дай бог, чтобы отмечали, пусть даже не 9, а 8 мая. Главное, чтобы они понимали, что фашизм – это реальность, и не только в прошлом, но и в настоящем. Это не связано с русской национальной идеей, это связано с другими антирусскими веяниями и влияниями.
Отмечают. Я был в Париже 8 мая на Елисейских полях, на параде. Это грандиозное зрелище, я вам скажу. А мне нравится наш двойной календарь, как написано у Вознесенского, только в России празднуют эти 12 дней. По-моему, в этом есть какое-то волшебство, Любаш, Москва.
И в этом так и останется. Вот в этом отношении мы с вами, в любом случае, я уверен, будем начинать отмечание Нового года по григорианскому календарю, а завершать уже по юлианскому. Но все-таки акценты будут другие, и для огромной массы людей все будет более понятно, более естественно и более чисто.
8 800 222 12. Виталий Евдокимович из Москвы. Добрый день. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я профессиональный журналист. Господа
Виталий Евдокимович, вы бы сделали чуть потише приемник?
Сейчас. Да. Зажал.
Да, пожалуйста, говорите.
Значит, как вам известно, господа, когда правящей верхушке трудно отвечать за отвратительное внутреннее положение в стране, ищут отвлекающий маневр. Календарь, погромы и так далее. Это было при царе, и при большевиках, и при нынешнем режиме. Не лучше ли вместо обсуждения никому не нужных проблем выяснить, куда катится государство? Последний пример. Фашист Копелев в синагоге. Господин Сергей Бабурин из Родины утверждает, что он пришел в синагогу для того, чтобы воевать русских. Это смешно.
Виталий Дакимович, Сергей Николаевич этого не утверждал. Вы передергиваете профессиональный журналист.
Даже больше передергиваете, чем журналисты, ваши коллеги в СМИ.
Это. Он сказал, что прежде он убил русского.
Не убил, а ранил, к счастью.
Ранил.
Во-первых, прежде... Слава Богу, жив. Давайте я четко процитирую, что сказал Сергей Николаевич. Сначала он ранил мусульманина, потом ранил русского, и только потом начал резать евреев.
Вот, не резать. Нападать
на всех подряд.
И, кстати говоря, обращая внимание на неточность информации, которая даже по радио прошла в перерыве нашей передачи, он напал не на тех, кто был на службе, а на тех, кто попадался ему в коридорах и помещениях. Это было чисто бандитская преступная вылазка. А я понял, что вы, уважаемый радиослушатель, пытаетесь опять меня теперь обвинить то ли в антисемитизме, то ли еще в чем-то. Да нет, я не отрицаю этого преступления. Я говорю, что все должно быть наказано. Но давайте мы вспоминать о всех пострадавших, а не избранных только вами.
Нет, и все-таки вот единственное, с чем не согласиться, а все-таки, я думаю, вы со мной согласитесь, Сергей Николаевич, что вот когда он ворвался в здание синагоги, он был абсолютно уверен, что все находящиеся там внутри евреи. Вот,
а, я не знаю, может быть, но в то же время я считаю, что подобное убеждение... Он ворвался в религиозное здание. Как я уже говорил о мечети, о других местах. Да, он рассчитывал, что там собрались люди, которые не окажут ему сопротивления. Вот был ли он каким-то прибабахнутым антисемитом или еще кем-то, пусть разбирается следствие. Я не хочу здесь, как юрист, говорить о этом человеке. Я просто сожалею, что такие факты в нашей стране еще имеют место. И, к сожалению, направлены на людей всех вероисповеданий, всех национальностей.
Позор Бабурину за то, что он тащит нашу страну в Средневековье и делает все, чтобы духовным воспитанием нашего народа занималась безнравственная поповщина. Вячеслав.
Чур меня, чур. Ну что ж, Бог судья Вячеславу.
И возвращаясь к теме, которую все-таки мы сегодня не можем, конечно, не затронуть. Первый же слушатель ее поднял. Это вот нападение на прихожан в синагоге. Не кажется ли вам, Сергей Николаевич, что вот очень часто, очень уже несколько, вот на протяжении этих дней, очень часто, практически в каждом выпуске новостей по разным каналам подчеркивалось, этот человек не является членом экстремистской организации. Вот меня это, например, скорее пугает, потому что члены экстремистских организаций могут довольно потирать руки, что им есть из кого набирать. Вопрос
меня удивляет то, что у нас или то ли журналисты, то ли представители спецслужб, они что, так четко фиксируют всех членов экстремистских организаций? Неужели это всерьез они так говорят? Я считаю, что все экстремистские организации, все, должны искореняться, потому что экстремизм опасен обществу, а не какой-либо нации.
Так вот, то, что так активно все...
Но загоняют людей вот к этому экстремизму безысходность, тупая социальная политика, и в этом отношении я сегодняшнее российское правительство называю это провокаторы революции. Они толкают огромную массу наших граждан к тому, чтобы взорвать социальную стабильность, чтобы те, разуверившись, вот, не веря уже ни во что, вот как это у нас сейчас в Курской области происходит на выборах, где кандидатов от партии «Народная воля» просто выкручивают руки. Я уже направил 2 письма генеральному прокурору. Я телеграмму господину или товарищу Михайлову отправил в Курск. Люди не пойдут на выборы вообще. И тогда их толкнут в этот экстремизм.
Вот наполовину моего вопроса вы уже ответили, а вопрос я все-таки задам.
Пожалуйста,
вот
я прошу прощения.
Да, вот то, что вот эти несколько дней активно подчеркивается, что вот, нет, не состоит он ни в каких экстремистских организациях, хотя да, конечно, безусловно, есть такая. Год предвыборный. Вот избирателям на выборах в Думу будущего года, они сегодня уже ставятся... Ну, равно как и на президентские выборы 2008-го, они сегодня ставятся перед простой дилеммой. Либо проголосовать за Единую Россию и путинского преемника, либо проголосовать за фашистов, которые вот они бегают по улицам, они убивают азербайджанских студентов, африканских студентов, режут таджикских девочек, врываются в синагоги и так далее, и так далее, и так далее. Как в 96-м году пугали коммунистическим реваншем и напугали до второго ельцинского срока, который закончился введением фактически за руку господина Путина в Кремль. Вот у вас нет ощущения, что фашизм надувают. Вы знаете, вот была такая детская противная игра, по-моему, вот в фильмах даже каких-то показывали, дети надувают лягушек. А у Шварца такая сказка есть, «Новые приключения кота в сапогах», где лягушка раздувается до размеров там, автобуса и жилого дома-то. А вот если...
Помню эту сказку.
Да, вот если, да. Если власти действительно эту лягушку раздуют до такого размера, то не кажется ли вам, что если она будет раздута до размеров вот, настоящего фашизма, то это и будет уже настоящий фашизм, и вот недоучившийся художник Шикльгрубер станет в этот момент Гитлером.
Если честно, я в этом уверен. Я считаю, что это самая большая проблема, которая сегодня в обществе подспудно назревает. Ибо, да, у нас есть партия власти. Как эта партия власти держится в регионах, укормила или у кормушки, кто как угодно пусть называет, мы с вами видим. Вот в Тверской области, например, сейчас на выборах я убедился вместе со своими соратниками, как у избирательных участков стояли машины с эмблемами «Единой России», с наклеенной буквой «В» на лобовом стекле. И у людей покупали просто голоса при голосовании. Утром цена была 200 рублей, к вечеру аж до 600 рублей дошло. Причем я это говорю как юрист осознанно. Документы у нас есть, мы их направляем куда только можно и говорим, что так нельзя. И в этом отношении, когда нам говорят, что или партия власти, или все остальное фашистствующее, когда национализм, как идею национального возрождения, пытаются дискредитировать через экстремизм, антисемитизм там, и все прочее, я вот говорил и говорю, что русский патриот не синоним античего-нибудь. Это человек, который любит русскую культуру, русский язык, русские традиции. А среди этих традиций одна из ключевых – бережное и уважительное отношение к традициям, культуре и вероисповеданию других людей. Вот когда мы говорим о предстоящем будущем, конечно, вот у нас… Почему в Курске такая истерика? Там во главе списка регионального народной воли идет Александр Рудской, бывший вице-президент, бывший губернатор Курской области. По всем опросам, народная воля может там победить даже Единую Россию, потому что, к сожалению, губернатор, бывший коммунист Михайлов, там просто, как он сейчас в Единой России же, ну просто, к сожалению, утратил авторитет.
Давайте мы эту тему не так будем. Вот, я еще раз говорю, Сергей Николаевич, боюсь, что в Центризбиркоме будут недовольны.
Да. А что недовольны? Что недовольны, если мы им направили все письма? Мы говорим, остановите без... Ну, ладно, мы... ЛДПР, они запретили предоставлять помещение, конференция по выдвижению списка партии Жириновского проходила в Курской области
под открытым небом. Потом меня просто вынудили,
чтобы ни слова больше о партиях.
Всем участникам курских выборов предоставить эфир.
Ни слова больше о партиях.
К сожалению, такой
закон. Я говорил вообще-то не о выборах, а о произволе и беззаконии. И вот здесь я за то, чтобы любые выборы, президентские или парламентские, вы правы, у нас год определяющий. В 2006 году решится, какие партии останутся, какие они пройдут перерегистрацию, остальные все исчезнут. Какие партии, исходя из весенних и осенних выборов, законодательные органы власти регионов смогут состояться на выборах уже в Государственную Думу. И здесь я за то, чтобы честно все определялось, чтобы не создавались демоны в лице антисемитизма, фашизма. Вот эта волна антикоммунистической истерии, которая опять поднимает. Ну давайте мы без анти говорить, что вы можете, не надо хаять других. Что вы можете, что вы делаете? Почему Единая Россия прячется за спину президента? Он не член этой партии. Он, как и надлежит главе государства, стоит над схваткой и смотрит, как там вот эти партии просто государственные интересы защищают. Или противоречат этим интересам.
Кстати, не только прячется за спину президента, это уж это их проблема. А более того, они вполне успешно используют лозунги и идеи, выхваченные у оппозиции, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, как мне кажется, остается такой режим относительно травоядным, позволяя выживать несогласным. Вот жить не всегда позволяет, а выживать пока еще можно.
Ну, это приводит к тому, что люди не идут голосовать. Люди, а если они не будут голосовать, останется или экстремизм, или еще что-то. Но я хотел бы, Владимир Сергеевич, у нас, я боюсь, время близится к финишу, сказать, что вот это все суета, а я хочу, несмотря на то, что сегодня пятница 13-я, все же поздравить радиослушателей с Новым годом. Мы накануне Нового года по юлианскому календарю. Пожелать здоровья, благополучия, процветания, мира и стабильности.
Спасибо. Идею календарной реформы поддерживаю, чтобы избавиться от предрождественской вакханалии, придуманной любителями партийных каникул в Куршавеле. Другое важное дело – перенос столицы, например, в Омск. Москва перестала быть духовным лидером, центром России и во многом противостоит себе регионам и народу. Дмитрий, не успеваем мы это обсудить, наш гость из Омска. Это правда. Это была программа «Время». Да. Это была программа «Время гостей», которая сейчас сменит программа «Время свободы». До свидания. И тема программы «Время свободы». Государственная Дума обсудила нападение на московскую синагогу. США, ведущие страны Евросоюза, призывают ввести санкции против Ирана, который отказывается в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ. 15-я годовщина трагических событий в Вильнюсе и Риге в январе 1991 года.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org